области. За минувшие сутки выявлено 16 новых случаев. В больницах остаются свыше 350 человек. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете в любое время прослушать и прочесть последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В мире сегодня отмечают праздник молодого французского вина «Божоле». В чем суть конфликта журналистов ханты-мансийской газеты «Город» с властями? Командующий войсками США в Ираке призывает не спешить с графиком вывода американских подразделений из этой страны. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Вечером в третий четверг ноября во многих странах мира проходит праздник молодого французского вина «Божоле». «Божоле» – область на востоке Франции, где много столетий культивируется виноград сорта «Гаме». В начале 50-х годов ранние продажи вина «Божоле» были узаконены специальным законодательным актом. Традиция «Божоле» получила международное развитие, и сегодня в продажу поступает около 60 миллионов бутылок этого кислого красного вина. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
«Божоле» – самый дешевый, самый доступный и популярный тип бургундского вина, хоть и называется новым, на самом деле стар, как само искусство виноделия. Но только после Второй мировой войны, благодаря тонко продуманной кампании популяризации этого молодого вина, новое «Божоле» стало одним из важных моментов не только экономической, но и социальной жизни Франции, а вслед за ней и многих других стран. Не числа фестивалям, конкурсам, ритуалам, сопровождающим каждый год, начиная с середины ноября, выход на рынок нового «Божоле», производящегося в астрономических количествах. Язык, которым описываются достоинства нового «Божоле», не менее волнующий, чем вкус самого вина, пожалуй, даже больше. В 1200 году французский писатель Жан Бодель Дарас записал из уст глашатая вина по имени Рауль текст, который тот выкрикивал на улицах Парижа, расхваливая только что поступившее в продажу молодое бургундское. «Оно прыгает по вашему небу, как белка. Оно играет, искрится и поет. Подержите его чуть-чуть в ложбинке языка, и вы почувствуете, как вкус вина проникает в самое сердце». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
И в продолжение темы. Праздник «Божоле» – типичный пример того, как традиция, привычка оказывается сильнее качества, ведь это вино не отличается выдающимся букетом. О влиянии социальных факторов на культуру винопития мой коллега Андрей Шары беседовал с писателем, знатоком гастрономии Петром Вайлем.
Праздники молодого вина устраиваются во многих странах. Традиция «Божоле», пожалуй, самая укоренившаяся в мировой винной культуре. А с точки зрения качества самого напитка, на ваш взгляд, гурмана, ценителя вина, «Божоле» хорошее вино или нет?
Да нет, ну, конечно, всерьез о нем говорить не приходится, как о любом, собственно говоря, о молодом вине. Здесь надо говорить о красивом ритуале. И действительно, по всему миру именно вот в этот четверг все разом открывают вот это самое молодое «Божоле». Существует такое же «Нувелле» в Италии, но «Божоле» действительно самое знаменитое. Это такая большая рекламная акция, роскошная и действительно очень красивая.
Последние годы говорят о демократизации винного рынка, о том, что меняются казавшиеся незыблемыми для серьезных гурманов правила употребления вина. С чем это связано и о чем точно идет речь?
На протяжении 20 века с вином произошли драматические, как принято говорить, изменения. Ведь раньше было как? Вино в обиходе повседневном пили только в нескольких странах. Это все Северное Средиземноморье. И только. Там произрастает замечательный виноград. Южное Средиземноморье отпадает, потому что там, во-первых, слишком тепло. Там ислам, который запрещает алкоголь. Поэтому все сводилось к Испании, Италии, Франции, Греции, Балканам. Да и все уже. И вот там-то действительно вино было частью трапезы, начиная начиная с малолетства. Во всех же остальных странах, во всем остальном мире, вино – это было знак прикосновения к некой элите. Потому что так-то все пили свои напитки. Мемуары 18 века, то есть исторически совсем недавние, каких-то простых французов, попавших в Германию и попробовавших пиво, они потрясены, что вот это безобразие, эту гадость можно пить. С другой стороны, не надо даже забираться в 18 век. Советские солдаты, вошедшие в Германию во время Второй мировой войны, заливали радиаторы машин мазельвейном. Конечно, в этом много такого хулиганского куража победителя, это понятно, да? Но с другой стороны, если бы этот мазельвейн представлял хоть какую-то алкогольную ценность в глазах русского человека, его бы не стали в радиатор заливать, а его просто выпили. Вина в привычке подавляющей части мира не было. В связи с развитием новых средств транспорта, в связи с рекламным бизнесом, в связи с общей образованностью населения, повышением уровня образованности, вино, конечно, распространилось. И теперь то, что человек пьет вино, не говорит ровно ни о чем.
Все-таки речь идет еще и о распространении таком естественном винной культуры, поскольку вина нового света – это все иммиграция, это французская лоза, скажем, если мы говорим о Калифорнии. Видимо, беспрецедентный в мире удачный способ перенесения лозы, которая потом оказалась еще и лучше, чем лоза-прародительница.
Сейчас во Франции практически нет вообще французской лозы. Это все калифорнийская лоза, потому что французская изначально была поражена страшными какими-то болезнями этой самой лозы. И тогда во Францию стали ввозить обратно, такой реэкспорт, да?
Это экспансия последних лет недорогих и, в общем, достаточно приличных вин из нового света. Аргентина, ну, та же Калифорния, Чили, все эти вина, они вытесняют ведь и традиционные французские и итальянские марки.
Совершенно верно. Это следующий этап. После того, как вино перестало быть знаком принадлежности к элите, на рынок бросились вот эти самые новые страны. Чили, за ней Аргентина, раньше всех Калифорния, разумеется. А сейчас уже вовсю подтянулись Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. Произошла демократизация. А с ней и демократизация вкусов. Если раньше вино предполагало обряд, ритуал, сопутствующую еду. Например, ну никому в голову не приходило пить красное вино под рыбу или белое под мясо. Сейчас все пошло в распыл. Пожалуйста, я сам с удовольствием под некоторые сорта рыбы покупаю красное вино и очень этим доволен.
Ну вот с чем это связано? Был же традиционный какой-то букет вкусов. Ведь не случайно рекомендовалось даже в советских поваренных книгах. Я помню, было это написано, что там и сталинская книга о вкусной здоровой пище, белое вино под рыбу, красное вино под мясные блюда. Это было ведь связано с какими-то органолептическими или какими-то другими качествами продуктов. Почему так изменилось? Что здесь происходит?
Ну, вы знаете, это происходит везде и во всем. Если раньше нельзя было представить себе в портере оперного театра человека не в белой рубашке и галстуке. Сейчас сплошь рядом джинсы и кроссовки. В культуру, во все отрасли культуры, хлынули огромные массы, которые плевать хотели на устоявшиеся правила. И вот эти самые правила размываются. Хорошо это или плохо, нелепо обсуждать, потому что это реальный факт. И уже даже кулинарные книги, я это вижу, вынуждены с этим считаться. Отходят от правил вот такой вот строгости. Под рыбу обязательно белое вино.
Что бы вы предложили, возвращаясь к началу разговора, к сегодняшней традиции Божоле, для бутылки вот этого кислого молодого французского вина, который в течение 3 недель сохраняет, ну, некий уникальный отчасти вкус вот этого молодого вина? Чем бы закусывали сегодня?
Ну, лучше всего хороший зрелый сыр, мягкий, не твердый, разумеется, сыр, там вроде самые простые распространенные, что-нибудь вроде бри или камамбера.
Мнение известного писателя и знатока виноделия Петра Вайля, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. По словам коллег, Леваде стало плохо сердцем прямо на рабочем месте. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призывает российские правоохранительные органы тщательно расследовать убийство в Подмосковье 15-летнего армянского подростка Нарека Качаряна. Хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе некоторых главных тем. 19 ноября Ленинградский рок-клуб отметит свое 25-летие.
Санкт-Петербург тем временем обсуждает новый архитектурный проект «Газпром-Сити». И в Москве поставлена опера по мотивам пьесы Гоголя «Ревизор». Российский час программы «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме отмечаемого сегодня Международного дня толерантности. Мой коллега Виталий Портников сегодня беседовал о проблемах терпимости на Украине с корреспондентом еженедельника «Корреспондент» Ириной Сандул и региональным советником Управления по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Натальей Прокопчук.
Ирина, вот вы занимались, когда писали свою статью «Коричневый туман», как раз изучением проблемы толерантности в украинском обществе. Как вы считаете, насколько вообще высок уровень неприятия чужих сегодня?
Ну, в отличие от того, что я слышала от своих коллег, поскольку я не так давно вернулась в Украину, мои коллеги утверждали очень часто меня в том, что, по сути, расизма в Украине нет. И когда я занялась изучением этой проблемы, на самом деле я пришла к выводу, что расизм в Украине существует и процветает. И существуют и организации, которые содействуют развитию расизма, и существует очень много сочувствующих людей среди населения, которые также увлечены идеей славянского единства и славянского противостояния людям другой расы и другой нации, как и в России.
Наталья, вы этим занимаетесь профессионально. Вот сами проявления расизма, они действительно очень угрожающие для украинского общества, либо это все-таки некие эпизодические проявления, некие экстремистские организации, которые действуют где-то в маргинальной среде? Как это вообще все характеризовать?
Если вы позволите, я тоже выражу свою точку зрения, во-первых, как профессионала, и, во-вторых, как просто человека, живущего в Украине. То есть, если как человек, живущий просто в Украине, тоже очень часто мои друзья, знакомые в частных разговорах говорят, да нет у нас такой проблемы, это все надумано. Но если человек с очень, скажем так, типичной для Украины внешностью, не занимаясь этой проблемой, так утверждает, у меня сразу же возникает вопрос, откуда действительно люди могут об этом знать? Они не подвергаются нападениям, к ним не приходят жертвы этих нападений, им не приходится ходить к правоохранительным органам, сопровождая жертв нападений. То есть как действительно обычный украинец с обычной типичной внешностью может вообще об этом знать?
И средств массовой информации.
И средств массовой информации. Для средств массовой информации тоже до недавнего времени это была не такая интересная тема. Опять же, не будем скрывать, что для средств массовой информации самой интересной темой является политика. И, во-вторых, для того, чтобы не быть голословными, нужна какая-то статистика. Статистика по ксенофобии и расовым преступлениям в Украине не существует, потому что этим всесторонне никто не занимается. Опять же, не каждая жертва, в отличие от представителей движения скинхед, или ультранационалистических партий, захочет об этом говорить, о том, что она подверглась нападению, унижению, избиению. Почему? Потому что для нее существует реальная опасность подвергнуться во второй, в третий, в четвертый раз. Люди боятся. Люди боятся говорить с журналистами. Мы никого не смогли упросить поговорить с журналистами. Люди боятся называть свое имя. Люди боятся даже обращаться в Организацию Объединенных Наций, не говоря уже о правоохранительных органах. И, если вы позволите, вторая точка зрения уже как профессионала. Передо мной лежит статистика, которую ведет наша партнерская организация юристов, которая непосредственно помогает людям с получением статуса беженца в Украине, предоставляет юридическую помощь. В 2003 году было зарегистрировано 6 жалоб от беженцев и искателей убежища по случаям хулиганства и расовых нападений. Опять же, в случае хулиганства и расовых нападений, надеюсь, мы вернемся к этому еще в нашем разговоре. В 2004 году уже было 27 таких случаев. В 2005-м 34. Это только те люди, которые обращаются к нашим партнерам. На 2006 год, вот на конец октября, уже было 35 таких случаев в Киеве и 10 в Харькове, Одессе, Виннице. Причем многие случаи заканчиваются довольно трагически. Это не просто оскорбление или разок человека ударили, хотя это неприемлемо. Люди оказываются в больнице с тяжелейшими травмами. Мы потом лечим людей месяцами. Месяцами это в лучшем случае.
С журналистом украинского еженедельника «Корреспондент» Ириной Сандул и региональным советником Управления по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Натальей Прокопчук беседовал мой коллега Виталий Портников. Мы продолжаем «Время свободы». В Ханты-Мансийске журналисты еженедельника «Город» в полном составе уволились из редакции. Это произошло после того, как издатели и учредители газеты потребовали снять главный материал номера. О чем хотели рассказать читателям журналисты, выяснял наш корреспондент в Тюмени Алекс Неймиров.
Независимая газета «Ханты-Мансийская», как написано на ее первой полосе, послужит вещественным доказательством в деле Федосенко и его коллег против своего бывшего работодателя. В номере за 16 ноября нет главного материала, посвященного уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств, выделенных из окружного бюджета на строительство кирпичного завода в городе Нягани. А также нет обращения коллектива редакции к читателям, в котором журналисты объясняют причины своего демарша. Бывший главный редактор газеты «Город» Виктор Федосенко считает, что с ними поступили несправедливо.
Когда вот наша команда пришла в эту газету полтора года назад, не было четко гарантировано невмешательство в редакционную политику. То есть свобода действий на условиях выведения газеты на самоокупаемость, чего мы достигли вот в феврале этого года. У нас в уставе четко прописано, что учредитель не вправе вмешиваться в редакционную политику.
Газету «Город» переделали по приказу генерального директора акционерного общества «Медиаком» господина Пушилова. Так что о том, был ли мэр Нягани Александр Рыженков замешан в афере с кирпичным заводом, читатели не узнают. А вместо прощального письма журналистов на газетной полосе стоит заметка про успехи губернатора Югры Александра Филипенко. «Бизнес есть бизнес», — сказал Анатолий Пушилов, который является в одном лице издателем газеты и представителем учредителей.
Потому что информация, она сугубо конфиденциальная. Проводилась какая-то прокурорская проверка, и результатов не было опубликовано вообще. Это наталкивает на определенные мысли. Что-то идет заказ, что-то идет работа нашими руками, посредством нашей газеты.
Из 5000-го тиража еженедельника, изъятого и уничтоженного по приказу Пушилова, осталось всего несколько экземпляров. Их-то вместе с новой версией «Города» и намерен принести в прокуратуру Федосенко. Для сравнения, так сказать, и для защиты своих прав. По его мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование журналистской деятельности с использованием служебного положения». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский командующий в Ираке в среду во время выступления в Конгрессе попытался урезонить законодателей демократов, требующих начать вывод американских войск из Ирака, рассказывает Алан Давыдов.
Генерал Джон Абизейд отверг идею демократов о поэтапном выводе из Ирака американских военнослужащих, которая, по его словам, подорвет все положительное, что было сделано прежде. Состоялся оживленный обмен мнениями генерала с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который, как ожидают, будет бороться за пост президента в 2008 году. Маккейн настаивает на увеличении численности американского военного контингента в Ираке с тем, чтобы эффективно нейтрализовать повстанцев. Он упрекнул Абизейда в стремлении сохранить в Ираке бесперспективный статус-кво. «Я глубоко сожалею, что вы, судя по всему, считаете приемлемым сохранять статус-кво и нынешний уровень прогресса в Ираке. Большинство американцев так не считают». Абизейд ответил, что, по его мнению, путь к победе через подготовку иракских сил, которые должны быть способны защищать собственную страну. Этого, по его словам, следует добиваться, усилив работу американских инструкторов с иракскими кадрами, но только не путем ввода дополнительных войск США в Ирак. «Я встретился с командующими всех наших военных группировок в Ираке и спросил их как профессионалов, считаете ли вы, что увеличение численности американских войск в Ираке значительно повысит нашу способность добиться успеха в этой стране? Все они ответили отрицательно. И знаете почему? Мы хотим большего участия самих иракцев, которые продолжают рассчитывать, что мы сделаем за них всю эту работу. Чем нас там больше, тем пассивнее иракские силы безопасности, тем меньше они берут на себя ответственность за свое собственное будущее». Другой вероятный кандидат в президенты, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, как и Маккейн, считает неудовлетворительными рассуждения представителей администрации и военачальников о надежде на изменение ситуации в Ираке естественным путем. «Надежда – это не стратегия. Уже давно я только и слышу поучительные разговоры о том, что должно делать иракское правительство или иракская армия. Но суровый факт заключается в том, что этого не происходит».
Сенатор, я согласен с вами, но отчаяние – это не метод. Приезжая в Вашингтон, я впадаю в отчаяние. А попадая в Ирак, общаясь с нашими солдатами и офицерами, с иракскими руководителями, я вижу, что они далеки от отчаяния. Они верят, что могут привести Ирак к стабильности с нашей помощью. И я тоже верю.
Рассказывал Алан Давыдов. Одна из крупнейших американских авиакомпаний «Дельта», совершающая полеты в Москву, может быть куплена за 8 миллиардов долларов гораздо меньшим своим конкурентом US Airways. Это предложение о так называемой враждебной покупке, поскольку менеджмент «Дельты» отверг его после предварительного рассмотрения, подводит черту под удивительной историей падения компании, которая всего 15 лет назад превратилась в самую большую в стране. Что стало причиной провала одного из символов корпоративной Америки? Вопрос профессору-экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что все американские крупные авиакомпании в последние годы были в трудном положении, особенно после снижения полетов после 11 сентября 2001 года. Даже сама US Air, которая сейчас покупает Дельту, они тоже были в состоянии банкротства. Так что это естественное положение. На рынок вошли новые молодые компании, которые продают дешевые авиабилеты. И крупные компании борются за существование, борются за выживание. Слишком большие компании становятся неэффективными, потому что у них много самолетов летает по лишним маршрутам только с половиной пассажиров. Слишком маленькие компании должны расширяться, потому что первоначальные затраты на самолеты, на обслуживание, на рабочую силу слишком велики. Вот нужно найти этот оптимальный размер. Дальше все зависит от управления. Та самая US Air, которая сейчас покупает Дельту, она была в банкротстве. Но там есть очень талантливый человек по имени Даг Паркер. Он был сначала руководителем компании «Америка Уэст». Они купили US Air. Теперь он возглавляет US Air, и теперь он покупает Дельту. Очень многое зависит вот от таких людей.
Профессор, а как можно объяснить этот феномен превращения воздушного транспорта в один из самых доступных способов передвижения?
Можно выделить три фактора. Первый – это конкуренция. Произошла с 1978 года, со времен президента Джимми Картера, дерегуляция американских авиалиний. Второе – это оптимизация самих авиалиний в условиях конкуренции. Третий фактор – это сам размер американского рынка. В большой стране больше перевозок, большее число авиалиний, и поэтому, в отличие от маленькой страны, можно более выгодно перевозить пассажиров.
О возможной продаже авиакомпании «Дельта» говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня – борьба с коррупцией становится главной заботой власти. Возможно ли в России эффективная борьба со взяточничеством? В Европе отмечается День толерантности. Что противопоставить растущим российским настроениям? Завершился съезд Федерации независимых профсоюзов России. Какая польза трудящимся от профсоюзов? И праздник молодого французского вина «Божоле», который стал международной культурной традицией. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. По словам коллег, Леваде стало плохо с сердцем прямо на рабочем месте. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах организованы мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призывает российские правоохранительные органы провести объективное расследование убийства в Подмосковье армянского подростка. 15-летний Нарек Кочерян скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. 11 ноября на него напала группа молодых людей в районе поселка Ивантеевка. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Еще один считается пропавшим без вести. Всего на борту находились 14 человек, 12 спасены. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. Ранее Вашингтон отказывался вести диалог с Тегераном, пока тот не остановит работы по обогащению урана. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. В последние месяцы десятки хлебных магазинов в шиитских районах иракской столицы стали мишенью для атак суннитских экстремистов. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах. Наибольшие шансы у бывшего министра окружающей среды Сигален Рояль. В случае победы она станет первой в истории Франции женщиной-президентом. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме завершившегося съезда Федерации независимых профсоюзов России. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова спросила у прохожих на улицах города, могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.
Вообще, должен бы, конечно, помогать-то в таком случае. На то он и профсоюз. Кому-то, может, и помогает, но в настоящее это время, скорее всего, вряд ли.
Мне кажется, он потерял былую силу, профсоюз. Например, я работаю сейчас в дополнительном образовании, то есть я не могу сына свозить по путевке куда-либо. Мне такой льготы как бы не предоставляется, сама я не имею возможности съездить по льготной путевке. И потом профсоюз, он ведь очень зависим сейчас от директора учреждения. То есть решающее слово директора, увы, к сожалению, профсоюза.
Думаю, что они бессильны. Вот у нас лично веры ни во что нет, и ничего нам не светит. А профсоюзы что? Они все равно под властью администрации.
Смотря какие профсоюзы, надо, чтобы профсоюзы были нормальные, тогда бы повлияли. Но у нас пока этого нет, потому что у нас народ инертный, ну, все эти сталинские репрессии, все дало себе знать, и люди просто не могут и боятся очень порой выходить. Я это знаю по себе, что вот, допустим, говоря, что пойдете на митинг, боятся все, что могут быть какие-то последствия.
Ну, это надо тогда бороться, и все бастовать и бастовать. Но уже сколько не бастует, вот, например, учительство. Извините, но зарплата еще слишком скромна.
А может быть, это скромный профсоюз?
Ну, боролся профсоюз, воевали, призывали к демонстрациям. Во Франции профсоюз добивается всего. Вот мы, когда были в Париже, нам рассказывал экскурсовод, что они могут добиться и лишнего выходного дня, и дополнительное время на обед у них не час, а два, и сокращенный рабочий день, то есть они не 8 часов, допустим, работают, а меньше. Ну, вы знаете, мне кажется, может быть, мы и не должны бороться. Правительство все понимает. Неужели Владимир Владимирович Путин, уважаемая личность нашей вселенной, я бы сказала, не знает, что учителя, например, вот, живут очень скромно?
Ой, пытался, чепуха. Ничего не получается, вряд ли. Ну да, то есть я чисто свист пытался делать все это.
Ой, по-моему, сейчас уже в большинстве предприятий их вообще нет. А если ездят, так только числится. А помощи никакой. Раньше были профсоюзы, а сейчас так. Если есть эта должность, это так, для проформ. А помогать, по-моему, они ничем не могут помочь.
Скорее всего, ну, занимается общественной деятельностью, ну, помогает многодетным семьям. Это я не спорю, потому что я сама такая. И мне очень сильно помогали, вот, особенно в 90-х годах. Я работала на Лепсе, всю жизнь отработала. Ну, так-то нужна организация, конечно. Больше работали, чтобы с молодежью.
Молодежи надо побольше привлекать в работу профсоюза. Более активные и лучше умеют отстаивать свои жизненные позиции.
Так кировчане отвечали на вопрос, могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
В Лондоне с огромным успехом прошла премьера новой постановки мюзикла «Звуки музыки», продюсером которой стал Эндрю Ллойд Уэббер. С самого начала постановщики испытывали сложности с актерским составом. Неудачей завершилась попытка пригласить на главную роль Скарлетт Йоханссон, и ее заменила малоизвестная актриса Конни Фишер. За 9 дней до премьеры продюсеры отказались от услуг исполнителя главной мужской партии Саймона Шепарда и пригласили Александра Хэнсона, у которого оказалось в распоряжении лишь 3 дня на подготовку. Тем не менее, единодушные отзывы критиков и реакция публики позволяют считать новые звуки музыки триумфом. На нью-йоркском аукционе «Кристис» установлены новые рекорды для работ художников 20 века – Вильяма де Кунинга и Энди Уорхола. Абстрактное полотно де Кунинга без названия «25» было продано за 27 миллионов долларов. Никогда прежде ни за какую абстракцию не платили такую сумму. Портреты Мао Цзэдуна, Мерлин Монро и Жаклин Кеннеди работы Уорхола были проданы за 15-17 миллионов каждая. Журнал People назвал киноартиста Джорджа Клуни самым сексуальным мужчиной. 45-летний Клуни уже во второй раз удостаивается такого титула, впервые это произошло в 1997 году. Он лишь второй мужчина, признанный самым сексуальным дважды. Первый – его близкий друг и коллега Брэд Питт. Последние годы складывались крайне удачно для Джорджа Клуни. Он был удостоен премии «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Сириана» и номинирован на «Оскар» за режиссуру и сценарий фильма «Спокойной ночи и удачи». Сотрудники журнала пояснили, что привлекательность Клуни складывается из нескольких факторов – выигрышной внешности, актерской игры, благотворительной деятельности и статуса холостяка. В московском издательстве «Эксмо» вышла книга Елены Костюкович «Еда. Итальянское счастье». Автор – русский филолог, 20 с лишним лет живущая в Италии, известная в России переводами книг Умберто Эко. Ее книга – свободное историко-культурологическое исследование кулинарного феномена Италии, размещенное в удобном географическом порядке. Главы располагаются с севера на юг, от провинции Фриули и Венеция-Джулия до Сицилии, по всем 19 провинциям страны. Каждая глава о региональных особенностях итальянской гастрономии перемежается главками более общего свойства, об оливковом масле и пицце в культуре Италии, о влиянии евреев и Америки, об эротике и демократичности кухни. В конце книги приводится обширный итальянско-русский словарь кулинарных терминов. Предисловие книги Елены Костюкович написал Умберто Эко.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Группа ингушских беженцев в очередной раз обратилась в органы федеральной власти с требованием обеспечить им возвращение в свои дома, которые они покинули в результате вооруженного осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Как считают ингушские политики, вот это обращение подчеркивает, что поручение президента России Владимира Путина о возвращении до конца нынешнего 2006 года ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии до сих пор не выполнено по вине руководства Южного федерального округа. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Ингушские беженцы проживают в вагончиках на окраине приграничного поселка Майского. Беженцы хотят вернуться в населенные пункты, в которых они проживали до вооруженного конфликта в пригородном районе. Представители Южного федерального округа и власти Северной Осетии предлагают им вместо этого обосноваться в создаваемом в чистом поле поселке Новый. Часть беженцев воспользовалась этим предложением. 9 человек категорически против нового места жительства. Во Владикавказе утверждают, что осетинское население пригородного района не согласно на возвращение тех ингушей, которых они подозревают в преступлениях во время вооруженного конфликта. Члену Совета Федерации от Ингушетии Исе Костоеву чуть ли не ежедневно приходится заниматься проблемами беженцев из пригородного района.
Мы живем в государстве, где государство обязано обеспечить права и свободы каждого гражданина, независимо от его национальной принадлежности. А мы слышим, вот вы можете ехать, но мы не можем обеспечить вам безопасность. Вот мне пишут члены Совета Федерации Костоева. Мы вынуждены переселенцы из Северной Осетии, проживающие в городке беженцев поселка Майский, убедительно просим вас помочь нам в решении острой проблемы сегодняшнего дня. Власти Северной Осетии отключили нам свет и газ, предлагая нам переселиться куда-то на открытое поле, а мы хотим вернуться лишь туда, откуда были изгнаны осенью 92-го года, в места прежнего постоянного нашего проживания на свои подворья. Представить невозможно, что сейчас мы переживаем в этих металлических вагончиках. Мы мерзнем, болеем гриппом и другими простудными заболеваниями. Но мнение у нас всех одно, мы и наши дети готовы здесь болеть, умирать до тех пор, пока нас не вернут к себе домой. Уважаемый Костоев, просим вас довести до руководства Совета Федерации, Государственной Думы, а также руководства нашей страны эту проблему. 9 подписей. Таких обращений во всей инстанции тысячи.
По мнению сенатора Костоева, поручение президента Владимира Путина о возвращении всех ингушских беженцев до конца 2006 года может остаться на бумаге.
15 лет. простой, ясный, четкий один вопрос. Вернуть людей, не совершавших никакие преступления, в свои подворья и обеспечить их безопасность, которую при желании может сделать один начальник милиции, один прокурор. Вместо этого и полпреды, и полномочные, сотни, миллионы и миллиардов государственных денег тратится на эти дела. Если я совершил какое-либо злодеяние, мое место в тюрьме, если я не совершил, верните меня домой. Это конституционное право каждого гражданина. Но этот простой и ясный вопрос никак не может поставить ни руководство центра, ни Южного федерального округа. Поэтому эти страдания продолжаются. Тот, кто надеется вот таким образом отрапортовать, что поручение президента выполнено, что ситуация разрешена, глубоко заблуждается. Эти люди подогревают и без того непростую обстановку в этом регионе.
Это было мнение члена Совета Федерации от Ингушетии Исы Костоева. Заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов утверждает, что главная проблема пригородного района – это невнятная позиция федерального центра.
Свою оценку этому конфликту дал парламент Ингушетии и парламент Осетии. Оба парламента дали оценку с прямо противоположных позиций. Кремль отсутствует в этой ситуации. Где его позиция? Мне кажется, она должна состоять всего из двух пунктов. Не нужны территориальные переделы на Кавказе. Потому что проблема перевода пригородного района под юрисдикцию Ингушетии создаст опасный прецедент. Кстати, Ингушетия первая попадет под этот прецедент, потому что Чечня предъявит претензии к Малгобекскому и Сунжинскому районам. А дальше 390 гектар черных земель между Калмыкией и Астраханской областью, а дальше проблема Новолакского района и восстановление Ауховского района в Дагестане и так далее и тому подобное. Не остановим процесс. На мой взгляд, важно не то, кто обладает той или иной территорией, да, чья этническая собственность, а есть ли возможности гарантии безопасности? Главный вопрос не то, чтобы пригородный район был в составе Ингушетии, а чтобы ингуши в составе Осетии могли себя чувствовать полноценными гражданами, а не гражданами второго сорта. Вот задача федеральной власти. Если мы не можем форсировать процесс их возвращения, значит, достойное проживание в Ингушетии, значит, помочь им, кстати, обустроиться там очень серьезным образом, чтобы исчезла и ностальгия, и так далее. Но она не исчезнет окончательно. И второй очень важный момент – это налаживание диалога между экспертным сообществом и просто людьми, осетинами, ингушами. Совершенно очевидно, что те школьные программы, которые есть и в Осетии, и в Ингушетии, неадекватны. Они сеют рознь.
Осетинам и ингушам необходимо помнить, что они граждане одной страны, продолжает Сергей Маркедонов.
Нужно какое-то взаимное покаяние двух сообществ. И, на мой взгляд, нужно не бояться тратить деньги на так называемый осетино-ингушский диалог. Должна быть сформирована постконфликтная элита. Представители Осетии и Ингушетии должны вместе в специальных группах учиться. Может быть, в Москве, может быть, в Ростове, Пятигорске. Люди должны общаться и потом приходить во власть. Программа кадровой подготовки должна быть массовая, чтобы формировать новую постконфликтную элиту. Нужно понимать, что мы граждане одной страны. Для нас гражданство российское важнее, чем осетинская или ингушская этническая принадлежность. Я, например, когда изучал ситуацию на Кавказе, ужасался тем параллелям, которые есть между карабахским конфликтом и осетино-ингушским. Когда две стороны вначале выступают с диаметрально противоположных позиций, потом создают практически квазигосударственные структуры, а потом говорят, а зачем нам центр, ведь центр не реагирует. Мне кажется, что карабахский урок должен быть уроком для политиков федерального уровня. Осетино-ингушский конфликт – проблема состоятельности российского государства.
Так считает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах организованы мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Еще один считается пропавшим без вести. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
России необходимы крупные инвестиции в развитие нефтегазовой инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в будущем и укрепить свои позиции на мировом рынке, заявил в Москве президент американской нефтегазовой компании «Шеврон». Он отметил, что Россия уже предпринимает для этого определенные шаги, такие как разработка месторождений на шельфе и в Восточной Сибири, а также строительство нефтепроводов. Вместе с тем, для реализации крупных проектов, по его словам, России необходимо все больше квалифицированного персонала, новых технологий и оборудования. Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает на уровне 20% минимальную долю российских товаропроизводителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции. Между тем, в среду председатель правительства подписал постановление, согласно которому с 1 января 2007 года трудовым мигрантам в России будет запрещено торговать алкоголем и лекарствами, а с начала 2008 года любой другой продукции на рынках, в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Премьер Михаил Фродков также заявил, что государство будет регулировать трудовую миграцию и в других отраслях национальной экономики.
Нам предстоит провести дополнительный углубленный анализ иммиграционных потоков и выработать систему планирования запросов на иностранную рабочую силу. Здесь ошибиться нельзя. Нельзя с точки зрения создания дефицита или усугубления дефицита трудовых ресурсов. Не зря с точки зрения соответствия принимаемых нами мер существующим своду законов, конституции и так далее по обеспечению прав граждан.
Идеальная модель развития российского фондового рынка на среднесрочную перспективу до 2015 года подразумевает увеличение его общей капитализации в 5-6 раз по сравнению с 2005 годом до 2,4-3 триллионов долларов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, ссылаясь на проведенные исследования. Таким образом, по его словам, Россия по этому показателю может выйти на 4-е место в мире после США, Японии и Великобритании. Эксперты также считают, что российский фондовый рынок имеет хорошие перспективы, говорит вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Кроме того, в материалах Национальной ассоциации участников фондового рынка отмечается, что доля населения России, инвестирующего в акции, к 2015 году может увеличиться 150 раз, до 15%. С этим согласен и руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Из каждых 5 российских банков лишь 2 или около 40% удовлетворяют требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на начало года. Среднемесячный платеж всех категорий российских абонентов за услуги местной телефонной связи с 1 февраля 2007 года состоит примерно 194 рубля, что на 11% превышает нынешний уровень. С таким прогнозом выступила Федеральная служба по тарифам. С начала февраля в России вступят в действие новые правила оказания услуг фиксированной связи, которые предусматривают введение трех тарифных планов с повременной, абонентской и комбинированной системами оплаты местных телефонных соединений. Вместе с тем, по словам заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам Виталия Евдокименко, рост расходов населения на телефонную связь в целом в 2007 году будет не столь значительным.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление местного телефонного соединения, предоставление зонового соединения и предоставление услуг междугородней телефонной связи. Вот по совокупности, по целому комплексу услуг, в среднем прогнозируется изменение тарифов в пределах Российской Федерации, значит, на уровне, значит, не превышающем 6%.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на завтра 26,66. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на пятницу оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей информационной программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Бывшая звезда американского футбола О.Джей Симпсон, обвинявшийся 11 лет назад в убийстве своей жены и ее друга и оправданный судом присяжных в результате сенсационного процесса, объявил о том, что вскоре выйдет его книга под названием «Если это совершил я», где он рассказывает, как бы он лично действовал на месте преступника или преступников, совершивших преступление. Эпатирующий шаг Симпсона возмутил родственников погибших, твердо уверенных в его виновности, и ввел в недоумение знатоков дела. Зачем Симпсону столь провокационным способом возвращать внимание к истории, где все улики указывают только на его вину? Издатель книги говорит, что она воспринимает эту работу как откровенное признание Симпсоном своей вины за это преступление. Объяснение, впрочем, многим кажется очевидным. Для обанкротившегося в результате судебных тяжб бывшего мультимиллионера Симпсона история убийства жены остается единственным финансовым активом. Он намерен заработать на неослабевающем интересе американцев к этому делу. На призыв не публиковать и не рекламировать книгу издатель ответила отказом. Приватизация дорог и мостов. Такой ответ предлагает губернатор штата Нью-Джерси Джон Корзайн на вопрос о том, где взять деньги на оплату долгов штата и на улучшение инфраструктуры. Частные компании, которые смогут взять скоростные шоссе в долгосрочную аренду, будут ответственны за их содержание и смогут зарабатывать, собирая плату за проезд по своим дорогам. Однако члены штатной легислатуры выразили возмущение попыткой губернатора ввести плату за проезд по всем главным дорогам штата, обещая заблокировать эту меру. На что губернатор Корзайн, пришедший в большую политику Соул-стрит, он был главой крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs, предложил критикам в утешение еще одну идею, как сделать деньги из воздуха. Продавать права называть своим именем шоссе, мосты, придорожные зоны отдыха тщеславным богачам или корпорациям, готовым рекламировать себя таким необычным способом. Работа до глубокой старости. К такой перспективе, как выясняется, готовит себя все большее число американцев. До сих пор выход на пенсию был для подавляющего большинства желанной мечтой, временем, когда они могли осуществить давно откладываемые желания, например, путешествия по миру. Слово Яну Рунову.
До сих пор большой процент американских туристов в разных странах мира, а также большой процент посетителей казино составляли пенсионеры. В Америке издавна считалось, что пенсионное время – золотая пора, когда человек может, наконец, осуществить давние мечты и пожить в свое удовольствие на заработанные деньги. Но теперь положение меняется. Миллионы американцев готовят себя к тому, что и после достижения пенсионного возраста придется работать. Об этом свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный по заказу финансовой фирмы Thrive and Finance Financial for Lutherans. Как говорит вице-президент фирмы Памела Морат, нынешние 70-летние в среднем относительно обеспечены, ибо получают и частную пенсию от компаний, в которых работали, и государственную, из отчислений на социальное обеспечение. Но гораздо пессимистичнее смотрят на свое будущее подошедшие к пенсионному возрасту бэби-бумеры, то есть родившиеся после Второй мировой войны. Из этой возрастной категории 43% опрошенных американцев планируют работать после оформления пенсии. 25% жалуются, что им не удалось отложить денег на старость. Они рассчитывали только на пенсию. Но нынешние цены на жилье, на медицину, на бензин и на питание показывают, что пенсии на все это не хватит. Более 40% будущих пенсионеров подсчитали, что им трудно будет оплачивать медицинские счета. Участники опросов говорят, что намерены, выйдя на пенсию, найти не очень трудную физически, а главное, не очень нервную работу. Например, упаковщиком продуктов в продовольственном магазине. О том, насколько американцев беспокоит вопрос об обеспеченной старости, говорит следующий факт. В анкете был вопрос, если вы вдруг получите 1 миллион долларов, что вы сделаете? 3% сказали, что купят хороший дом. 4%, что откроют свой бизнес. И более 60% ответили, что инвестируют эти деньги в пенсионные фонды. Сегодня в Соединенных Штатах 36 миллионов человек старше 65 лет. Через 35 лет количество пенсионеров удвоится. Но с выходом на пенсию бэби-бумеров уже через 11 лет пенсионные выплаты из государственной казны превысят налоговые поступления в казну. Размеры пенсий придется уменьшать. Государство поощряет тех, кто не берет пенсию и работает до 70 лет. Такие люди, выйдя на пенсию, получают в 2 раза больше, чем те, кто уходит в 62 года.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об итогах завершившегося в Москве 6-го съезда Федерации независимых профсоюзов России. Кроме того, вас ждет репортаж на тему, как российские власти начинают очередную войну с коррупцией, а именно войну со взяточничеством, и очередная история Запада и Востока. Почему в Словакии писатели и кинорежиссеры равнодушно относятся к социалистическому прошлому страны? Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».